Здравствуйте. Давно мы с вами не слышались. Пришло время поделиться некоторыми соображениями. На этот раз соображения будут такого книжного характера. Одно время, это было, не знаю, уже лет 14 назад, примерно 13, я очень увлекался Пелевиным. То есть года, наверное, полтора, может быть, год, я читал только Пелевина. Почти. Читал, перечитывал. Это было как раз то время, когда вышел его роман, как он называется, «Чапаев и пустота». Потом был короткий период увлечения эссе Бродского, а потом уже, по-моему, после этого непосредственно начался Талмуд. Так вот, у Пелевина там была такая идея, что вот человек, если он хочет разместить свою рекламу, скажем, где-нибудь на столбе, на заборе, на здании, он должен заплатить владельцу этого столба, забора, здания. Ну и дело в том, что конечной целью этого рекламодателя не является забор, здание, столб. Его конечной целью является разместить эту рекламу у меня в голове, чтобы она там поселилась и занимала какое-то место и время от времени напоминала мне, что именно мне нужно купить и на что именно мне нужно потратить вот те самые несколько тугриков, о которых, собственно, идет речь и за все, за что, собственно, идет борьба. Так если это так, то почему бы этому рекламодателю не заплатить мне эти самые тугрики за право размещения рекламы в моей голове? Она ведь там занимает место, и довольно много. В голове этого места и так не очень много, а здесь еще реклама в нем крутится. Или, как сказал другой литературный персонаж Шерлок Холмс, некоторые люди представляют, что их голова – это некий безразмерный чердак. На самом деле размеры этого чердака очень и очень ограничены, и нет никакой возможности набивать его чем попало. Жалко места. Есть такое выражение: слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Дело в том, что воробей – птичка проворная. Она не только вылетает, она и влетает иногда. Вот это слово, как воробей, его важно поймать не только, когда он вылетает, а когда влетает тоже. Потому что не уследишь, влетит и нагадит. Пример. Лет примерно 10 назад подруга моей жены дала ей почитать книгу, которая ей самой очень понравилась. Это была книга Акунина, что-то там про графа Фондорина. Моя жена очень умная женщина, она ее читать не стала. Книга лежала на столе. И я как-то вечером решил заглянуть краем глаза, что там такое происходит в этой книжке. Результаты были самые плачевные, потому что закрыла эту книгу где-то под утро, и где-то, если не на последней странице, то очень близко к ней. И вот с тех пор этот граф Фондорин поселился у меня в голове. То есть сюжет этой книги у меня крутился в голове очень приличное время. Только сейчас, вот прошло уже 10 лет, я забыл какие-то детали, но помню сам факт, помню самого этого персонажа. И если крепко напрягусь, могу вспомнить какие-то детали происходящего в этой книге. А зачем мне в голове нужен граф Фондорин? Я очень уважаю Акунина, человек с очень развитой фантазией, и много чего написал, наверное, но мне зачем это нужно? То есть к чему я клоню все это? Клоню я к тому, что человек окружен колоссальным количеством самой разнообразной информации. И вот там вот на входе, вот там вот, input, вот там должен стоять, по идее, по моей идее, да не только по моей, должен стоять очень надежный фильтр. Вот компьютер, да, там есть программа Firewall, Там есть программы, защищающие его от проникновения вирусов. Там масса всяких оберегающих компьютер программ. Так если мы так заботимся о компьютере, то почему бы не позаботиться о своей вот личной голове? Очень ее жалко. Когда-то мне довелось работать в Иерусалиме с одной женщиной-психолог в клинике. У нее была своя теория, она разработала свой метод лечения. Эта теория говорила, что человек не в состоянии поглотить такое количество информации, которым он окружен, и не в состоянии ее переработать. И поэтому, по ее теории, у человека создаются информационные пробки, которые мешают ему жить, и это проявляется самыми разными вещами, там, бессонница и телесные какие-то проблемы. Ну, понятно, что теорию можно придумать любую, но на самом деле ее метод очень серьезно работал, она помогала в очень серьезных случаях. Я помню, когда мои дети уже научились читать. Мы живем в таком месте, на некотором расстоянии от Иерусалима, и в нашем этом месте проживания, не знаю, как его, на иврите это называется Ишув, какой есть аналог на русском языке, наверное, поселок городского типа, хотя он не очень городского типа совершенно. Во всяком случае, вот этой вот рекламы здесь почти нет. Во всяком случае, она не бросается в глаза, является ли это тогда рекламой большой вопрос, но это так. Так вот, когда мы приезжаем в Иерусалим, и вот эти мои дети, которые уже умеют читать, они постоянно смотрят по сторонам и читают. И они в таком состоянии жутком, они говорят, я не могу не читать, это само в меня проникает. Так вот, цель всего того, о чем я сегодня говорю, это заострить ваше внимание на вот этой вот теме, что нужно быть предельно осторожным в том, какую информацию ты собираешься воспринять, а тем более быть предельно осторожным в выборе источников этой информации. Откуда она? Потому что вот эта информация, вот эти книги, которые мы читаем, эти передачи, которые мы слушаем, эти телевизоры, которые мы смотрим, эта информация проникает в человека и влияет на него как бы изнутри. Она становится частью этого человека. Это как пища. Ты берешь какой-то съедобный предмет, который совершенно отдельный от твоего тела, съедаешь его, он там перерабатывается, что-то идет в отходы, но то, что остается, становится частью твоего тела. То же самое и с информацией. Пища – это тоже вариант информации. Так вот, эта информация, она становится постепенно тоже частью тебя. Во-первых, по аналогии с пищеварением, эту информацию нужно переработать, усвоить, и часть ее идет в отходы, часть ее остается тебе, и вот то, что остается тебе – это часть тебя, и она в тебе работает. Кто-нибудь из вас знает такую песню, скажем, «Малиновки, заслыша голосок, припомню я какие-то давнишние, давешние страдания и жердочки березовый мосток над тихой речушкой без названия. Скажите еще спасибо, что я это декламирую, а не пою». У нас дома, там вот дома в Красноярске, когда я жил там давно уже, висело два радиоприемника, те, которые включаются в розетку. Не знаю, что там сейчас происходит, но тогда это включалось в розетку и оттуда лилось. Вот. Вот эту песню про жердочки «Березовый мосток» я слышал в течение дня, я думаю, раза три ежедневно. С тех пор эта песня живет во мне. Вот эта песня «Строить и жить» совершенно не помогает. Я бы даже сказал, отчасти мешает. Зачем я ее помню? Зачем она мне нужна? Другой вариант из той же области, вот из тех двух радиоточек, которые работали у нас в квартире, причем они были включены постоянно. Радиопередачи начинались в 6 часов утра гимном Советского Союза и заканчивались они тем же примерно гимном в час ночи. Будили нас, детей, чтобы отправить нас в школу часов что-нибудь в 7 утра, может быть, даже чуть раньше. Это как раз было то время, когда по радио транслировалась передача по заявкам тружеников села. Труженики села, они не отличались большим разнообразием. Изо дня в день они заказывали одну и ту же песню. Выходил на поля молодой агроном, говорил, что земля вся в наряде цветном. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. А нет, 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 я клевещу на наших тружеников села бывших. Они заказывали две песни. Вторая песня была «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати». Я слышал где-то, читал, может быть, что вот это время сна, вот когда человек еще не совсем проснулся, не, уже не очень спит, вот такое пограничное такое состояние, оно очень плодотворно для учебы. Так представляете, мне как раз вот это состояние, состояние максимальной запоминаемости «Петруша на тракторе». Я до сих пор помню эти песни. Зачем? Зачем я их помню? Зачем они мне нужны? Вот влетело, не поймал, все. Теперь пой «Прокати нас, Петруша, на тракторе». Только не подумайте, ради бога, что я лично что-то имею против Петруши. Я вполне готов причислить это произведение к величайшим достижениям советской культуры, да что там мелочиться, мировой культуры. У меня лично никаких претензий ни к Петруше, ни к этой песне нет, они мне не мешают. Мне мешает их пребывание у меня в голове, куда они по стечению ряда обстоятельств попали. И где они благополучно проживают, видимо, уже надолго. Но тот же самый механизм работает и в обратную сторону. То есть есть та информация, которая тебя продвигает туда, куда тебе нужно продвинуться. Скажем, вот когда-то, опять же, лет, не знаю, 30 назад, я прочитал такую книжку, совершенно незамысловатая книжка, она называлась «Волшебный кнут», автора я не помню, по-моему, было снято кино по этой книге. И вот вместо притчи я расскажу немножко начало и конец этой книжки, потому что середину я не помню, видимо, это было несущественно. Начало книги было такое. Китайский базар, масса народу, и вот среди этой толчи два человека начали ссориться. Вокруг них образовалась толпа, наблюдатели смотрят, как они это делают. Делали они это достаточно активно. То есть в ходе этой ссоры один выхватил нож, чтобы, значит, второму, это, чтобы его аргументы были более убедительными. И вот в этой вот толпе, которая их окружала, там был один молодой человек с такой очень красивой, толстой, такой косой, длинной. И вот этот человек вдруг вышел вперед, крутнул головой в одну сторону, крутнул головой в другую сторону. Эта коса ударила по глазам этого вот с ножом, перехватила его руку, вырвала нож из руки и повалила его на землю, за горло, туда-сюда, эта коса его, косой он его победил. И народ был совершенно ошеломлен от такого мастерства, такого, это же что, это боевое искусство. А больше всех был ошеломлен сам этот парень с косой. Он никогда не подозревал, что он, его коса, могут выделывать такие вещи. У них в семье несколько поколений передавалось искусство ухода за волосами, как это там называлось. Они втирали в головы какие-то там травы, какие-то мази, заплетали эти волосы, подвешивали детей маленьких за волосы на какое-то время, чтобы укрепить эти волосы. И плюс к этому в дополнение разучивались движения гимнастические, которые тоже были связаны с волосами. И вдруг выясняется, что в подходящий момент это все может сработать вот таким вот образом. Это было для него полной неожиданностью. Потом сюжет развивается, он стал известным мастером, у него была масса учеников, и все было совершенно замечательно, пока постепенно не выяснилось, что он начал лысеть. Волосы выпадали. Что с этим делать? В общем, он куда-то исчез. Из этих вот краев, где он был известен, он просто исчез. Никто не знал, куда, зачем. И в конце книги написано, что где-то в этих местах или в каких-то других местах появился один совершенно роскошный мастер стрельбы из арбалета, по-моему, так это называлось. Какое-то такое приспособление для стрельбы короткими стрелами. И там был описан поединок этого мастера с другим мастером. Тот стрелял тоже из чего-то там, он стрелял глиняными шариками. Так вот, этот вот из арбалета, он своими короткими стрелами эти глиняные шарики разбивал в воздухе, в полете. Тот стрелял, а этот успевал выстрелить таким образом, что, понятно, да, этот шарик глиняный разбивался, до него не долетал. Это как-то там обставлено тоже какими-то деталями. И потом постепенно выясняется, что вот этот вот искуснейший стрелок из арбалета, и это есть тот вот парень с косой. Выпали волосы, но искусство осталось. Вот эта внутренняя суть, то, на чем основано было это искусство, осталось. Вместо волос он взял в руки арбалет. И вот эта книга, она в то время меня направила в очень полезном направлении. Как-то она так очень хорошо на меня повлияла. Да, и, собственно, вот этот перечень, о котором я рассказала в начале, Пелевин и Бродский, то, что все это меня вывело, в конце концов, на Талмуд, это очень хорошее направление. То есть не один Петруша на тракторе меня бороздит. Есть и какие-то более привлекательные и нужные мне темы. Я очень-очень рад, что мне есть с кем этим всем поделиться. Спасибо.